Братья и сестры, как уже принято, меня зовут Вячеслав, мне 39 лет, я пресвитер города Тихорецка, семья, 8 детей. Сегодня, когда я присутствовал здесь на общении и проповедовал брат Денис передо мной, то он рассказал об отце, который сидит на кресле качалки, читает книгу возле камина. Я так замечтался, мне показалось, что это я тот отец, который уже 10 лет назад должен был сесть в это кресло-качалку и сидеть там. Но, однако же, мне сказали, что мне надо будет проповедовать на тему «Моя работа и Христос». И я понял, что это место останется праздным еще не на один десяток лет. Но я буду проповедовать о том, что люблю делать. Я, в общем-то, люблю работать. Здесь приехали мои дети, они знают мое отношение к работе. И не только люблю работать сам, но и стараюсь привлекать их к работе. Но тема наша называется «Моя работа и Христос». То есть мы должны научиться не только работать, мы должны научиться правильно совмещать свою работу с духовной, с жизнью. Итак, перед тем, как я буду говорить о тексте Священного Писания, который мы вместе с вами прочитаем, а потом будем о нем рассуждать, я хотел привести один пример о том, как иногда в это последнее время, иногда, чаще по-другому, относятся к работе. О работе мне пришлось однажды проповедовать на одном большом братском общении, не здесь. И помню, я говорил о работе, о том, как видит Бог работу, или как Он предназначил жить человеку. И цитирую текст Священного Писания, как я его понимаю. Я говорю так, что Бог сказал Адаму: «В поте лица будешь добывать хлеб твой». И один брат с места мне говорит: «Брат Вячеслав, вы допустили ошибку, там написано не добывать хлеб, а есть хлеб». Я говорю: «Простите, брат, я точно допустил ошибку, но если мы понимаем, что в поте лица надо есть хлеб, вот, то есть есть так, чтобы пот выступал, то это наша глубокая ошибка в толковании текста Священного Писания, так написано, но подразумевается в смысле зарабатывать хлеб, чтобы его есть». Но, к большому сожалению, у некоторых есть такое понимание, что надо научиться жить так, чтобы есть хлеб, не работая, но есть так, чтобы выступал пот на лице. Я вместе с вами сегодня хотел бы обратить внимание на то, что работа-то работой, и это имеет в себе положительную сторону, но имеет в себе и отрицательную сторону. Я вместе с вами сегодня хотел обратить внимание на первое послание к Тимофею, 6 главу, с которой мы прочитаем выборочно, с 1 стиха, наставление апостола Павла, который он оставил Тимофею. И сначала сделаем краткий анализ этого текста из Священного Писания и увидим, насколько этот текст сегодня применителен в нашей жизни, а потом мы вместе с вами практически посмотрим на нашу духовную христианскую жизнь, насколько она связана с работой и как мы должны относиться к работе и к церкви. Итак, послание, первое послание к Тимофею, 6 глава, с 1 стиха. Если можно высветить этот текст Священного Писания, мы вместе с вами его сейчас увидим. Мы прочитаем с 1 стиха сначала по 11 включительно, а потом я скажу еще следующий отрывок из этой главы, который мы будем читать. Давайте вместе увидим этот текст Писания и обратим на него внимание. «Рабы под игом находящиеся должны почитать господ своих, достойными всякой чести, дабы не было хулы на имя Божие и учения. Те, которые имеют господами верных, не должны обращаться с ними небрежно, потому что они братья, но тем более должны служить им, что они верные и возлюбленные, и благодетельствуют им. Учись ему и увещевай. Кто учит иному и не следует здравым словам Господа нашего Иисуса Христа и учению о благочестии, тот горд, ничего не знает, но заражен страстью к стасязаниям и словопрениям, от которых происходит зависть, распри, злоречие, лукавые подозрения. Пустые споры между людьми поврежденного ума, чуждыми истины, которые думают, будто благочестие служит для прибытка. Удаляйся от таких. Великое приобретение – быть благочестивым и довольным, ибо мы ничего не принесли в мир, явно, что ничего не можем и вынести из него. Имея пропитание и одежду, будем довольны тем. А желающие обогащаться впадают в искушение и в сеть, и во многие безрассудные и вредные похоти, которые погружают людей в бедствие и пагубу. «Ибо корень всех зол есть сребролюбие, которому, предавшись, некоторые уклонились от веры и сами себя подвергли многим скорбям. Ты же человек Божий, убегай сего, а преуспевай в правде, благочестии, вере, любви, терпении, кротости». И давайте мы прочтем еще отрывок в этой же главе. Записан он 17 стиха, пожалуйста, высветите нам следующий отрывок 17 стиха по 19 включительно. Посмотрите, что дальше говорит апостол Павел в этой же главе. «Богатых в настоящем веке увещевай, чтобы они невысоко думали о себе и уповали не на богатство неверное, но на Бога живого, дающего нам все обильно для наслаждения, чтобы они благодетельствовали, богатели добрыми делами, были щедры и общительны, собирая себе сокровища, доброе основание для будущего, чтобы достигнуть вечной жизни». Братья и сестры, древнеапостольская церковь, первоапостольская церковь, это самая примерная церковь для нас, с которой мы можем взять пример. И апостол Павел, когда уже совершает свое служение Тимофей, пишет ему наставление. И в этой главе описаны три категории людей. А потом вдруг всплывает четвертое, если внимательно просмотреть. Но мы сейчас скажем пока только о трех. Итак, первая категория людей – это рабы, которые находятся под игом и которые как-то должны относиться к своим господам. И мы знаем, что в то время присутствовал рабовладенческий строй, и поэтому апостол Павел писал к рабам. Вторая категория людей, о которых здесь пишет апостол Павел – это те, которые живут на воле, но они желают жить лучше, чем живут, чем жили до сегодняшнего дня. И у них есть желание обогащаться. И апостол Павел пишет к Тимофею: «Смотри, в церкви, где ты совершаешь служение, есть вторая категория людей. Они живут жизнью, где есть и одежда, и питание. Бог все ему смотрел, но их эта жизнь не устраивает». И поэтому они желают обогащаться, и у них есть потенциально проблема – отступить от веры. И есть третья категория людей. Мы с вами прочитали отрывок Писания следующий. Это богатые в этой церкви, где апостол Павел говорит о том, что этих богатых надо увещевать. Теперь кратко, братья и сестры, как это относится вообще к нам сегодня, в наше время? Мы скажем, что рабов у нас в церкви нет, мы все сегодня свободны. К счастью, да, к сожалению, нет. Бывают случаи, когда мы, будучи христианами, сами себя делаем рабами. Апостол Павел говорит: если есть возможность стать свободным, стань свободным. И иногда мы сами себя загоняем в рабство, попадая в работу настолько чрезмерно, что, как говорят в народе, иногда глаза поднять некогда. И поэтому эта первая категория людей отчасти присутствует иногда и в церкви. Люди, которые сами себя сделали рабами. Есть вторая категория людей. Люди, которые не живут пышной, богатой жизнью. Но, войдя в церковь, они вдруг видят, что есть те, кто живут лучше их. И они не готовы с этим смириться, они не готовы больше так жить. И они начинают предпринимать все к тому, чтобы жить лучше, но их методы неверные. Я скажу, что подобная ситуация присутствует и в наших церквах, к большому сожалению, явно или не очень. Когда кому-то не так много вроде бы дал Бог, но человек этим недоволен, и он видит, что живет кто-то лучше его, и он начинает нажимать на газ своей работы настолько сильно и включает рычаги, нужные и ненужные к тому, чтобы обогащаться, и, к сожалению, попадает в большие проблемы. Есть третья категория людей, и в церквах они тоже бывают присутствуют, это богатые. Те, кто имеет достаток, те, кто имеет большие возможности, чем окружающие их люди, и у них тоже есть свои проблемы. И апостол Павел говорит: ты их увещевай, Тимофей, потому что они закрываются сами в себе, они живут богатой жизнью, забывая про других. А Бог им это богатство дал, не для того, чтобы они для себя им воспользовались, а для того, чтобы они что-то делали. И позже мы об этом скажем. Но вот вдруг в церкви всплывает четвертая категория людей, которая, братья и сестры, меня ужасает. Я сейчас кратко хочу сказать о ней, чтобы нас предупредить. А как говорят, предупрежден, значит вооружен, чтобы вы переживали. Почему? Потому что четвертая категория людей, о которых здесь сказано, это самая опасная категория. Не дай Бог нам в нее попасть. А я скажу, что молодежь сегодняшнего времени особенно склонна попасть под эту категорию. Что это за люди? Вдруг апостол Павел говорит, что в церкви появляются те, кто учит иному, кто заражен к состязаниям, к спорам, к разным проблемам. Это люди, у которых лукавые подозрения. И он говорит, это те, которые вошли в церковь и думают, что благочестие служит для прибытка. Он говорит, Тимофей, удаляйся от таких, они неправы. И я вам хочу сказать, что эта проблема на сегодняшний день тоже присутствует. Но я как служитель церкви, я, в общем-то, всегда переживаю, чтобы лжеучение никакое не вкралось, чтобы грех никакой не вкрался. А чтобы вот эта проблема не вкралась, я о ней, к большому сожалению, до того, как начал разбирать этот текст, никогда не думал. А она по факту есть. Когда человек входит в церковь, и в церкви видит не Христа, в церкви видит не спасение, он видит, что в церкви можно организовать свой бизнес, что в церкви можно, благодаря тому, что есть братья, профессиональные ли пчеловоды, профессиональные ли строители, или еще занимающиеся каким-то делом, он видит, что есть таковые, и он говорит, о, они служат Богу, посмотри, как живут, и я так хочу. И его счастье во Христе заключается именно в том, что, познав его, он будет получать прибыток. И, к большому сожалению, иногда это развивает в себе такую инертность, что человек ложит десятину в церковь и ожидает, что после этой десятины в его жизни наступят огромные благословения. Что человек, проходя мимо нищего, отдав ему 100 рублей, рассчитывает на то, что хозяин ему к зарплате 10 тысяч добавит, потому что он Богу угодил этим. Он считает, что благочестие служит для прибытка. Апостол Павел говорит, Тимофей, в церкви такие люди могут быть, от них очень много проблем. Наблюдай за этим внимательно. Вы знаете, братья и сестры, это уже было давно в нашей поместной церкви. Я тогда только начинал свое служение, и служение как руководитель молодежи. После крещения, по-моему, через год я стал помощником, потом через год руководителем молодежи. Я столкнулся с такой проблемой. В церковь пришла одна семья с мира. Они уверовали, покаялись, приняли крещение. Когда они пришли в церковь, они были очень бедные. И работали. Я как сейчас помню, я однажды зашел к ним домой. Вот они съездили, набрали там сахарную свеклу, брошенное поле, там кукурузу и все. И вот они все это шинкуют, там очищают, хозяйство небольшое держат, работают. Имеют не так много. И такие счастливые. Они приходили на собрание, они ратовали за добродетель и за все, за все, за все. Но потом вдруг они увидели, как некоторые из братьев хорошо умеют зарабатывать деньги на стройке, и они научились этой работе и точно так же начали жить. И вдруг мы все реже и реже начали видеть их на собраниях. Потом они вообще перестали ходить на собрания, кроме воскресенья. Они полностью ударились в работу. И сын, который ходил в молодежь, где я занимался, он тоже вообще перестал посещать молодежные собрания, среда, пятница. Это вообще забытый вариант. И я решил приехать к ним домой спустя какое-то время, посетить его. И когда я посетил, то его еще не было дома. Он куда-то ушел, и его отец мне говорит, а зачем ты к нам приехал, Славик? Я говорю, ну хочу поговорить с вашим сыном, молодежный пропускает. Он мне говорит, Славик, тебе что, заняться нечем? Я говорю, я не понял, о чем вы говорите. Он говорит, Славик, ну ты подумай, у тебя уже трое детей, дом не построил, ездишь кого-то, убещеваешь на молодежные ходить. Я ему говорю, ну не построил, когда-то построю, ну, это не так важно. Главное же Христа любить. Да Христа любить это Христа любить. Работать надо каждый день, чтобы что-то заработать. Время сейчас какое, ты понимаешь это или нет? Я говорю, я-то понимаю, но ваш сын растет, он может в мир уйти. Ему на молодежные ходить надо, а не на работе прозябать в понедельник в 7 часов вечера. Он говорит: Славик, брось, ему работать надо научиться. Ему на учебу себе заработать надо, на автомобиль заработать надо. И так дальше он мне начал перечислять. И со мной вступил в такую жаркую дискуссию. Но я тогда по молодости постарался ему не уступить по глупости своей. Вот. И у нас получилась такая жаркая дискуссия, но тут заходит его сын, тот тоже так покивал головой, и я понял, что тут дело пахнет бедой, что по факту и было. И заработанная машина не во благо пошла, пришлось отлучать в церкви, и все процессы жизни пошли в переворот. Почему? Потому что как только христиане начинают понимать, что благочестие служит для прибытка, в их жизни наступает проблема четвертой категории людей, о которой сказал апостол Павел. Братья и сестры, мы должны вместе с вами не только научиться работать, мы должны вместе с вами понять правильно, как мы должны относиться к работе, о чем здесь сказал апостол Павел. И я вместе с вами сегодня хотел бы обратить внимание на несколько тезисов, на несколько аспектов, которыми хотел бы подчеркнуть наше правильное отношение к работе и к финансам, чтобы нам не попасть под эту четвертую категорию людей. Кстати, ко всем-то трем тоже есть наставление, и мы частично на это обратим вместе с вами внимание. Итак, братья и сестры, первое, на что с вами хочу обратить внимание, это сбалансированное отношение к работе и к служению в церкви. То, чему мы должны научиться в молодежном возрасте. Если в молодежном возрасте я не научился правильно употреблять свое время, правильно планировать свою жизнь, чтобы работе отдать какое-то время и отдать служению и церкви, то я почти убежден, больше чем на 90%, но 10 я оставлю на всякий случай, что в семейной жизни научиться этому будет еще сложнее. Я более того, другую вижу проблему. Человек, который ревностно служил Христу, женившись, когда-то Михаил Александрович у нас любил этот текст Писания, говорит, женившись, умер. Есть такой текст, помните, да? Вот так бывает в церкви, он говорит, женится человек, и его не стало. К большому сожалению, бывают ревностные, решая вопрос брака, ударяясь в работу, пропадают в церкви. Тем паче, если в молодежном возрасте человек не научился сбалансированному отношению к работе и к служению в церкви, то дальше будет намного сложнее. К большому сожалению, в церквах есть много прекрасных братьев, которые, если бы ревностно продолжили свое служение, их можно было бы рукополагать. Но из-за того, что они полюбили больше работу, чем Христа, на сегодняшний день они не являются служителями и даже об этом не задумываются. Братья и сестры, прежде чем скажу об этом, хотел привести один пример. Я вчера в церкви о нем вспомнил, и сейчас он будет кстати. Мне однажды пришлось прочитать один случай. Один человек описывает, он когда-то для детей купил такую декоративную мышь, белую мышь в клетке, для того, чтобы было какое-то дома, какая-то живность. И вот ей они поставили колесо. Но так как она не может в клетке бегать, так вот она забегала в это колесо, ну и стравливала там свои силы. Бегала, потом выбежит, опять посидит, поест, отдохнет опять в это колесо. Так она к этому привыкла. Ну, спустя время им подарили красивого большого кота. Вот. И этот кот прижился, они его выпустили. И выпустили вечером. И вдруг этот кот туда-сюда все начал адаптироваться. Вдруг увидел мышь. И вот он подбегает к этой мыши, сел и смотрит. А через клетку он ей сделать ничего не может. Вот клетка очень узкая. И он сел и смотрит. Она, увидев его, испугалась. И забежала в это колесо. И начала бежать. Он бежит. Они спать уходили. Увидели, думали, ну побежит и бросит. Устанет и бросит. И ушли спать. Утром проснулись, проходят мимо, смотрят, эта мышь, она уже делает последние движения. Вот. А кот смотрит на нее. Вот, продолжает смотреть, чем она занимается. И она все это время бежала и осталась на своем месте. Она от него не убежала. Ей только казалось, что она куда-то бежит. Вы знаете, вот на сегодняшний день дьявол делает все для того, чтобы христиане в работе куда-то бежали. И бывает, смотришь, человек собрание пропускает, работает, работает, работает. В духовном вопросе, что главнее всего, на одном месте, а что хуже того, ниже и ниже опускается. А бывает, к сожалению, и в финансовом вопросе живет, как и жил раньше. Нет благословения. И он не может понять, что ему надо остановиться и не бежать в этом колесе, и посмотреть направо и налево, Господи, что я делаю? И я вам хочу сказать, этот бег гарантирован всем, кто не понял, как надо сбалансированно относиться к жизни в церкви и к работе. Я не так давно работал у одного человека, очень грамотного в бизнесе. Вот, у него достаточно все хорошо налажено. И вот он говорит следующую мысль. Я с ним очень согласен. Он говорит, вы знаете, ребята, а мы там стояли разные водители. Ну, я на манипуляторе выполнял некоторую работу, потом мы остановились. Вот, сели за столом, они накрыли на стол, чай поставили, там печенье и так далее. Вот мы сидим, он говорит, знаете, ребята, что я вам хочу сказать? Сегодня жизнь так поставлена, чтобы человека загнать в это колесо, в которое он должен бежать, 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 чтобы ему некогда было ни о чем подумать. Вот, говорит, я понять не могу. Вот смотрю, ко мне приезжают на работу, по работе дальнобойщики. Ну, он с дальней дороги ехал, не спал, приехал, только выгрузился. Я ему говорю, ляж, отдохни, куда ты спешишь? А он мне говорит, ты понимаешь, сейчас нельзя отдыхать. Посмотри, солярка подорожала. Налоги дорожают, проезд платный, надо спешить, я не успеваю все обработать. Он говорит, ну неужели тебе не хватает тех денег, которые ты зарабатываешь? Посмотрел, ну не хватает. Он говорит, ну я знаю, он нам говорит, я знаю, что ему хватит, я же знаю, сколько они зарабатывают, я им все могу просчитать. И если он в два раза меньше выполнит работы, ему хватит. Но он бежит, бежит и бежит. Ему, говорит, даже некогда о жизни подумать и о своей семье. И вот сегодня некоторые в это колесо попадают, и они забывают, что они вообще верующие. Что оказывается, для него просто новость, что в среду был разбор Священного Писания, Евангелия от Луки. И оказывается, уже проходит 20 главу. Не может быть, он был когда-то на Матфея 1 главе. И сегодня, оказывается, уже пятница, день поста и молитвы о его детях, о молодежи, которая не покаялась, ему некогда об этом подумать. Они сами как-нибудь уверуют. Братья и сестры, а ведь мы должны научить себя. И дал нам Бог власть над временем, чтобы правильно относиться к работе и к служению в церкви. Я хочу сегодня обратиться к молодежи. К большому сожалению, так много братьев и сестер с молодежи пропускают разборы Священного Писания. И так много теряют, не пойми за что. Как много сегодня пропускают в пятницу, день поста и молитвы, когда надо смириться перед Богом. Если честно вникнуть, очень у многих работа. Мы не успеваем угодить нашим клиентам. И мы куда-то бежим, бежим и бежим. И перед нами великие цели. И мы забываем о самой главной цели, о цели, которой является сам Господь Христос. Итак, мы должны научиться сбалансированно относиться к работе и к служению. Мы не должны пропускать собраний молодежных в среду, в пятницу. Мы не должны пропускать служение благовестия. И там, где зовет нас Господь, мы не должны пропускать. Потому что несбалансированное отношение к работе нас приведет к позиции четвертых людей, четвертой категории людей, о которых мы сейчас сказали, которые думают, что благочестие служит для прибытка. Но говоря о сбалансированном отношении к работе и к церкви, я хотел сказать о следующем. Выбор работы. Вообще, каждый из нас, выбирая работу, мы уже слышали об этом, смотрит прежде всего на финансовую ценность в этой работе. Сколько я буду получать? Так сегодня выглядит наша жизнь. Раньше, когда я помню, работали мои родители, то больше ударение ставилось не на то, сколько я буду получать сначала, а на то, насколько мне приятна эта работа, насколько я ее полюбил. Сегодня отношение немножко другое у молодежи. Сегодня отношение, сколько я буду получать. Ну, в принципе, это тоже верно, мы должны просчитывать, сколько мы будем получать. Но не это самое главное. Я бы хотел вам оставить несколько пожеланий. При выборе работы, что мы должны, как мы должны оценить, наша эта работа или эту работу лучше оставить. Итак, в этом втором пункте хотел отметить несколько практических для нас уроков. чтобы мы именно с этих позиций просматривали, стоит на этой работе работать или нет. Это разъездная работа, та работа, которая вообще не подходит христианину. Разъездная работа. Что это значит? Когда мы выбираем работу, вдруг нам говорят, ты будешь неделю дома, 3 недели в разъездах. Разные города. Насмотришься, побудешь. И Астрахань, и Москва, и Санкт-Петербург, и так дальше. У некоторых, например, отделочник в своем городе, он работу не развивает. Ну, скажем, я живу, если в Тихорецке, в Краснодаре, в Ростове, Москва, еще где-то. У меня везде множество клиентов, но только не в своем городе. И, в общем-то, когда мне говорят, я говорю, ну, братья, ну, что делать? Ну, у меня такая работа. Хочу сказать, молодежь, когда мы выбираем работу, от разъездных работ надо удаляться. К большому сожалению, опыт церкви говорит следующее. Все, кто живет разъездным методом, они в лучшем случае живут духовно слабой жизнью. В худшем случае за их спиной таятся такие грехи, о которых сказать стыдно, которые открываются впоследствии. Это факт. И поэтому, когда речь идет о разъездном виде работ, это неприемлемый вид работы для христианина. И поэтому от этого вида работы лучше удаляться. Второй совет, который бы я оставил, когда мы избираем с вами работу, это ненормированная работа, когда нет нормированного рабочего дня. Вот надо работать, работать и работать. И человек может начинать с 6 утра, с 7 утра и заканчивать кто знает во сколько. Конечно, те времена уже ушли в прошлое, но в какой-то степени по детству, я вспоминаю детство, я скучаю о них. Почему? Потому что даже сегодня я наблюдаю, что мне трудно установить в своей работе нормированный график. Мои родители, когда работали еще в дни Советского Союза, я помню, что работа состояла из следующего графика. В 8 часов утра мама уходила на завод, который был недалеко. В 5 вечера она возвращалась домой. И с 5 вечера мы, как дети, могли общаться с нашими родителями. Отец что-то делал дома, мама там готовила, убирала. Мы вечером садились за стол. На сегодняшний день понятие о норме вообще пропало. И у нас, у христиан, подчас пропадает и весьма серьезно. Я вам хочу сказать, норму надо устанавливать в своей жизни. С 8 до 5, с 8 до 6 достаточно. Всех денег не заработать. Я вам больше того скажу. Наступают годы, в которых мы скажем, нет ни удовольствия в них. Когда физические силы начнут слабеть, и от того, что был ненормированный рабочий день, и те деньги, которые вы заработали, они не помогут восстановить здоровье. И более того скажу, от ненормированного рабочего дня одни проблемы. Почему происходят аварии, и водители засыпают на дороге? Знаете почему? Потому что ненормированный рабочий день. Он ехал сутки. Наступает момент, когда ему кажется, что вот он дотянет до определенного пункта. Глаза закрываются, мозг выключается, он не успевает даже сосредоточиться. Попадает в аварию, за которую надо в лучшем случае расплачиваться годами. Если не чьей-то жизнью, а может своей или своих детей. Человек куда-то спешит, у него ненормированный рабочий день. Кто отделочники, тот знает. Бывает вот зашел уже запредельно, делал, и вдруг утром приходишь и смотришь, что полдня, эти 2 часа, которые ты переработал, потом переделывать надо. Ненормированный рабочий день. И на это надо обратить внимание. Следующий совет, который хотел бы вам оставить в работе, это работа с опасностью для духовной жизни. От подобных работ нам надо уходить в сторону. Эти работы бывают разные. Трудно сейчас вынести какое-либо определение, но в моей жизни были подобные ситуации, в которых давал мне Бог мудрость. И там, где есть опасность, что я духовно упаду, что я здесь не устаю, подобные работы лучше оставлять и на них не устраиваться. И последнее, на что здесь в этом хотел бы обратить с вами внимание, при выборе работы, на что надо обращать внимание, это работа, которая приносит спор с братьями. Бывают случаи, когда кто-то увидел, что организовывая то или другое предприятие, на стройке или еще где-то, он может заработать больше. И привлекая братьев, проплачивает не так, как должно, на этом зарабатывает сам, но в церкви люди остаются обиженными от подобной работы. Но он от этого доволен, или она. Подобная работа не несет с собой Божьего благословения. Почему? Потому что чьи-то слезы, чья-то боль может возвратиться к вам неблагословением. Или, скорее всего, возвратиться неблагословением. Поэтому, если вы организовываете работу какую-то, и у вас это получается, то те, кто вокруг вас находится, они должны быть довольны. Или у вас должен быть договор, чтобы остались все довольны. Если это приводит к спору, это не та работа, которую благословляет Бог. Теперь хочу возвратиться к тексту Священного Писания и сказать немножко о том, как сегодня молодежь спешит разбогатеть и, к большому сожалению, попадает во многие проблемы, о чем говорит апостол Павел. Я сейчас хочу сказать об организации работы, что, кстати, немаловажно. Апостол Павел говорит: «А желающие обогащаться впадают в сеть и в различные вредные похоти, которые приводят их в пагубу». Вы знаете, братья и сестры, когда человек организовывает свою работу или начинает свою работу, то начать можно по-разному. И я наблюдаю, что сегодня время такого атомного века, когда молодежь очень быстро спешит. Спешит и не успевает. В книге притчи написаны такие слова. «Кто спешит разбогатеть», тут помните, что дальше? «Тот не останется ненаказанным. Спешка к богатству приведет к проблеме». И апостол Павел поэтому пишет: «Желающий обогащаться, кто спешит, кто живет жизнью богатства, вот только так». Наступает момент, когда попадают в проблемы. Мне однажды один отец рассказал такой случай из его личной жизни. Он говорит: выдал дочку замуж, и вот смотрю на зятя. Ты знаешь, говорит, Славик, спешит, спешит и спешит. Зарабатывает и не успокаивается. Я ему говорю: сынок, вот куда ты спешишь? А он мне говорит: па, вот вы посмотрите на свой дом, на свою машину, на свои финансовые возможности. И посмотрите на мои. Он говорит, я посмотрел и говорю: сыночек, мне уже 55, а тебе 25. Чтобы меня догнать, тебе 30 лет еще впереди работать. Куда ты спешишь? Ты за 5 лет хочешь меня догнать. Зачем? Ведь это хорошим не закончится. И он говорит: ты знаешь, человек не слышит, все равно спешит. А апостол Павел говорит: а желающие обогащаться, они попадут в проблемы. Какие сегодня проблемы? В какие проблемы сегодня попадает молодежь? Это долги и кредиты. Ну, я сам занимаюсь, немножко работаю на манипуляторе, ну и пчеловодством, соответственно. И вы знаете, я иногда смотрю на молодежь, которые начинают работу, даже вот с пчеловодством. Ну, начни с простого. Ты еще не научился этой работе, ты еще не понял суть. Купи там что-то попроще. Не надо там дорогие улики покупать. Не надо сразу брать кредит на манипулятор, да причем на новый. Не надо покупать сразу профессиональную большую медогонку. Не надо тебе все это сразу. Начни с малого. Начни, купи 15 семей. Попробуй с них сделать 30. Попробуй выходить их в зиму. Попробуй на 4-рамочной медогонке. Попробуй загрузить сначала руками, но не входи в долг. Потом купишь что-то большее. А он говорит: не, если заниматься, так вот только вот такой системой. Ну, денег нету. Значит, кредит и долг. Автомобиль, значит, вот такой, кредит и долг. Медогонку, значит, вот такую, кредит и долг. Наступает зима, все погибло, или осталась часть какая-то маленькая, с чем дальше продолжать невозможно, и опять кредит и долг. И некоторые вылезти с этого не могут. А зачем спешить? Начни с малого. Да мне этого не хватит. Да ты сначала это сумей обработать. А потом, если у тебя получится, пойдешь дальше. Я смотрю не только в этих вопросах, в вопросах строительства, в других вопросах. Мы иногда спешим. Апостол Павел говорит: не надо спешить. А знаете, почему спешим? мы недовольны тем, что мы имеем. Апостол Павел говорит, если тебе Бог дал пропитание и одежду, будь доволен этим. Вы знаете, братья и сестры, сегодня в мире и, к большому сожалению, иногда в христианстве есть финансовая неорганизованность, финансовая неграмотность. В чем это выглядит? Это иногда выглядит в том, что мы неправильно расходуем наши средства, и нам все время не хватает. Меня когда-то бабушка научила следующему. Она мне сказала, знаешь, внучек, мы прожили войну, мы прожили трудные времена, когда было восстановление послевоенное. И говорит, чего мы только не испытали в нашем родстве. И меня, говорит, с детства родители научили так. По одежке протягивай ножки. Вот сколько дал тебе Бог, столько и умей расходовать. И она говорит, это самое счастливое, что есть в жизни. Помни об этом. И вы знаете, спустя время я пытался так жить. И у нас в семье с женой был следующий девиз. Никогда не брать кредит и никогда не брать долг. Нет, какие-то маленькие долги у наших близких у нас были, редко, но были. Кредиты, по милости Божией, мы никогда не брали. И я вам хочу сказать, мы самые счастливые были в этот момент. Я помню тот случай, когда нам надо было кое-что приобрести, и мы приобрели то, что было пусть хуже, чем у других, но за те деньги, которые были у нас, и вдруг у меня обрезала работу. У нас остались деньги только на продукты питания. Я спокойно мог лечь и спать. Сегодня то время, когда учат следующему. Ну, не успеваешь финансово, возьми кредит, возьми долг. И человек живет не из того, что он имеет. Он начинает рваться вперед. Апостол Павел говорит, что они навлекут в себя бедствие и пагубу. Это будет проблема. Кто-то бывает приводит в пример. Вот посмотри, а у того получилось. Есть исключительные случаи, у кого получилось, я не спорю. Но я всегда привожу следующий пример. Я водитель автомобиля. Я всегда ездию со скоростью 100-110 км в час. Очень редко я езжу быстрее. Я ездил с братьями, которые настолько успешный водитель. Он посмотрит и впритык на обгон выходит. Я говорю, я бы не вышел. Он говорит, успеем, Славик, спокойствие. Раз, успели точно. Ну надо же. Фу. Слава Богу, что живы. Вот. И мы так всю дорогу. Мне жена говорит, ты счастлив, что у тебя волосы не сидеют. Ну может быть. Вот. И мы так ездим, я говорю, братья, есть братья, кто так умеет ездить, я так не умею. Вот я несколько раз подумаю, обогнать или не обогнать. Я еду со скоростью 100-110 км в час. И если я за таким братом погонюсь, я попаду в аварию. Вот как я умею, я так и должен ездить. Мы же иногда в финансовых вопросах смотрим на кого-то, вот он успевает, и мы начинаем за ним. Но как тебе дал Бог? Будь благодарен. Апостол Павел говорит, ты имеешь пропитание и одежду. Будь благодарен. Это не значит, что ты не можешь теперь больше расти. Можешь, но расти из того, что у тебя есть. Из тех финансовых возможностей, которые у тебя есть. Но если ты будешь спешить разбогатеть благодаря долгам и кредитам, это приведет в бедствие и пагубу. И апостол Павел сказал об этой второй категории людей. На что мы с вами сейчас обращаем внимание. И поэтому, когда вы организовываете свою работу, в будущем придется ли организовывать семейно работу? Старайтесь всегда организовывать работу так, чтобы у вас не было долгов и кредитов. И более того, если в вашей жизни не включится сторона экономики, вам всегда не будет хватать. Вы всегда будете недовольны. И апостол Павел учит, чтобы Тимофей учил в церкви, чтобы научились быть довольными тем, что дал Бог. И поэтому от этого очень во многом зависит организация той или другой работы. А спешка в организации, спешка в том, чтобы приобрести что-то большее, приводит к большим проблемам. Наше время очень быстро летит, у меня уже остается 5-10 минут максимум. Я хочу сказать о следующем. Наше отношение к работе. Мы, как христиане, должны правильно относиться к работе. Апостол Павел пишет, к рабам он говорит, что они должны услужливо относиться к господам. Они должны почитать их и жить с ними так, чтобы господа были довольны. К большому сожалению, иногда у нас, как у христиан, не хватает на это мудрости. Давайте обратим на это внимание. Вот те братья, кто работает на объектах, во сколько мы приходим на работу? Мне, как служителю, иногда приходилось слышать жалобы. Говорят, вы знаете, вот скажите, пожалуйста, чтобы как можно скорее он уже закончил. Мы устали от него. Это факт. Двухкомнатная квартира, одну комнату освободили, и он занимается там отделочными работами, и эта вся семья с мебелью перебралась в другую комнату. И вот он пришел в 11 часов дня, потому что у него сегодня было что-то трудное, ночь не спал или еще что-то. Он пришел к 11 дня, прошпаклевал, что-то сделал или содрал обои, там мусор, и говорит, вы извините, я завтра уберу эту пыль, мне сейчас надо срочно, у нас там молодежная, вот срочно. Ну, сходи. Ну, собрался, ушел. Они убрали за него, ну, потому что все разносится по дому. Следующий день опять он пришел к 12. Вот, опять у него какие-то проблемы, но завтра он не придет, потому что ему куда-то надо ехать. И вы знаете, потом бедные хозяева не знают уже, что делать. Как мы относимся к работе? Насколько мы своевременно приходим? Насколько мы понимаем тех людей, с кем мы работаем? Апостол Павел говорит, рабы, которые служат господам, они должны быть к ним услужливыми. Они должны почитать их. Вы скажете, мы не рабы. Но этот принцип, чтобы явить Христа, остается тем же принципом. Я еще обращу внимание на одну деталь, очень важную для меня, как мне кажется, для нас сегодня. Это наши цены. Я знаю, одна группа братьев у нас работала, у одного очень богатого человека в городе, и сколько они ему говорили, столько он и платил. И они думали, что он не соображает в ценах. Он им однажды в конце, когда рассчитывался, говорит, скажите мне честно, вам в нашем городе кто-нибудь столько платил, сколько я? Они говорят, нет. Он говорит, а почему мне такие цены называете? Они говорят, ну, у вас же состояние такое. А, ну, ладно, он рассчитался. Однажды один человек говорит, а почему вы мне такую цену сказали? А ему говорят, ну, ты посмотри, ты на рендровере ездишь, а я, говорит, на велосипеде. Он говорит, ну, а если бы я на велосипеде ездил, сколько бы ты мне сказал? Наши цены, как у христиан, должны тоже показывать, что мы дети Божьи. Есть цены среднерыночные, как называют их. Вот такие должны быть и у нас. Для того, чтобы в мире потом не ходила такая пословица, как говорят, дорогой брат или дорогой мастер. Братья и сестры, и последнее, на что с вами хочу сейчас обратить внимание. Здесь апостол пишет, Павел к богатым. Он говорит, богатых увещевай. Я сейчас хочу сказать здесь только об одном важном принципе. Богатство дает Бог. И я в этом убежден. Богатство дает Бог. И без милости Его заработать богатство невозможно. И я бы не советовал к богатству рваться, потому что если Бог не благословит, ничего не сделаете. Я просмотрел очень много текстов Священного Писания, где Библия говорит, что богатство дает Бог. Почему неверующие живут богато? Так тоже допустил Бог. Почему? Я не знаю. Но я знаю, что богатство дает Бог. Краткий пример. Иов. Был самый богатый человек на земле в то время. И дьявол предъявляет Богу. Он говорит, не ты ли оградил его кругом? То есть ты дал ему возможность стать таким. Поэтому богатство дает Бог. И если вам Бог даст богатство в будущем, или сейчас вы живете в семье, где вы имеете все необходимое, слава Богу. Если вы имеете меньше, не ропщите, так усмотрел вашу жизнь Господь. Но апостол Павел говорит, что то, чем вы богаты, не останавливайтесь на этом. Он говорит, будьте добрыми людьми, делайте добро, будьте щедры и общительны. Если Бог дал вам необходимое, будьте добродетельны. Это правильное распоряжение финансами. Вы знаете, братья и сестры, в моей жизни был случай. Я вообще в плане добродетели такой рассудительный, неправильно рассудительный. То есть я 20 раз посмотрю, сделать или не сделать. А вообще так Библия не учит. И однажды Бог меня научил. Я долго молился о том, чтобы мне правильно расходовать те средства, которые дает Господь. В нашу церковь в пятницу однажды один человек пришел на богослужение. Он пришел в такой, вроде как, знаете, потрепанной военной одежде. Сразу было видно, что в его жизни какой-то финансовый непорядок. Он отсидел собрание, закончилось богослужение, он ко мне подходит и говорит, я работал в Сочи, а потом когда возвращался, меня, говорит, обокрали, все деньги забрали, и мне сейчас надо вернуться в Воронеж домой. Дайте мне на дорогу. Я ему говорю, ты меня обманываешь. У тебя сорта пахнет, во-первых, перегаром. Ты пропил деньги, если ты их и заработал. И сейчас ты меня обманываешь. Он говорит, мне моя мама сказала, иди к верующим, и они тебе обязательно помогут. И говорит, я к вам пришел. Я говорю, я понимаю, что тебе твоя мама сказала. Но он говорит, вот посмотри, кто здесь сидит. Здесь сидят многодетные отцы и пожилые бабушки, которые сейчас с пенсии, своей зарплаты должны проплатить твои проблемы. Он говорит, вы вообще верующие или нет? Я не могу понять. Если вы не хотите мне дать денег, покажите мне, где трасса, я пешком пойду. Он так начал со мной дерзко разговаривать, я ему говорю, вот там трасса. И вы знаете, он так наклонил голову и мне говорит, дайте мне хотя бы поесть, я уже несколько дней не ел. И вы знаете, вот здесь вдруг пришло озарение. Я, возможно, подозреваю его в его проблеме, что он обманывает меня на дорогу. Но поесть я ему могу дать или нет? Но здесь меня ожидают для беседы братья и сестры. Я думаю так, как я могу теперь поступить? И вижу одного брата, близкого мне. Я ему даю деньги, говорю, купи, пожалуйста, ему продукты питания. Вот то-то-то. Говорю, следуй за ним, он тебе во всем поможет. И брат пошел, сделал все, слава Богу. И вы знаете, братья и сестры, я на следующий день еду на машине на пасеку и смотрю, он к трассе идет с этим пакетом продуктов питания, которые я купил. И меня так защемило сердце, что я мало ему дал. И апостол Павел говорит, тебе Бог дал, научись быть щедрым. Очень много обманщиков, да, они обманывают. Не так давно к нам еще один в церковь пришел. Меня вызвонили, я приехал. Явно сидит и обманывает. Я ему говорю, ты меня обманываешь, я это знаю. Но я говорю, я помогу тебе. Я тебе советую, он сам с Украины, паспорт показал. Я тебе советую, срочно едь в Киев, иди в церковь. А только перед этим дал Бог мне заработать. Я говорю, я помогу тебе. Я понял, что Бог желает, чтобы я поддержал этого человека. Но я знаю, что ты меня обманываешь. Иди в церковь. И апостол Павел говорит, что когда нам финансы дает Бог какие-то, вдруг мы получили зарплату. Надо не забыть про нищих, которые ходят вокруг нас. Мы однажды ехали в Москве, и вдруг в метро заезжает на коляске безногий человек. И вот так проезжает, так медленно, медленно, и протягивает руки. А мы ехали, с нами ехала москвичка, верующая сестра. Вот, а моя жена сидела напротив, ну и шумно так едет метро, и я хотел ей сказать, Таня, ну дай детям, пусть дадут этому человеку. Смотрю, она все поняла вообще без слов, она достает деньги, дала детям, он уже проехал, они подбежали, дали ему. А эта сестра говорит, да не стоит давать, здесь целая вроде как мафия, ну вот их тут спускают, потом отбирают эти деньги. Я говорю, я не знаю, что там происходит, но я знаю, что этот человек нуждается, у него нет двух ног, он несчастен, а мне Бог дал жить. Мне дал он руки, ноги, детям моим дал. И апостол Павел говорит, мы должны быть щедры, общительны. Мы иногда, зарабатывая, закрываемся сами в себе. Мы закрываемся в своем бизнесе. Мы никому не расскажем своих секретов. Мы ни с кем не пообщаемся. Мы начинаем жить обособленной жизнью. Это проблема богатых людей, апостол Павел говорит. Они должны быть щедры и общительны. И вы знаете, братья и сестры, если посмотреть вот этот последний стих, на нем хочу сейчас остановиться, я никогда не думал о том, что деньги могут быть нам именно тем служением для вечной жизни, которым мы можем послужить Богу. Посмотрите, как здесь написано. «Собирая себе сокровища, добрые основания для будущего, чтобы достигнуть вечной жизни». Оказывается, деньги, которые дал нам Бог, это то основание, благодаря которому мы можем собирать сокровища на небесах, чтобы, войдя в вечную жизнь, увидеть, что мы послужили Богу. И мне очень хороший урок оставила моя вторая мама, теща. Она говорит, знаешь, Славик, когда я работаю и получаю деньги, я всегда молюсь и говорю, Господи, Ты мне их для чего-то дал. Тут есть часть, которая отдана детям, есть часть, которая отдана в церкви, а есть часть, которую Ты отдать готов кому-то. Помоги мне понять, что я с ними должна сделать. Братья и сестры, те финансы, которые мы имеем, мы должны понять, для чего нам их дал Бог. Когда апостол Павел обращался к этой третьей категории людей, он учил, чтобы они были щедрыми, добродетельными, общительными и собирали себе сокровища, основания для будущей жизни. Пусть и нас Господь благословит, чтобы, живя с Иисусом Христом, учась правильно относиться к работе, правильно выбирать работу, мы могли правильно расходовать финансы, чтобы наша работа была действительно посвящена Христу, и чтобы, работая, мы могли этим служить.